Вечернюю программу «Радиославия» продолжает радиожурнал «Университет», ровесник Новгородского университета.
Первая научная книга по математике создана здесь, в Антонио Монастыре.
Много времени учебы у меня занимает. На выходной семейная жизнь.
Мы должны создать новую генерацию и ученых, и специалистов с высшим образованием.
Моих главных предназначений на Земле – это просветительская работа. В самом ее глубинном смысле.
Не было такой сессии ужасной. Тяжело мне все
сдать. Лекции, семинары. Интересно все, читаем много.
В новгородской студии Любовь Лазина. Добрый вечер всем, кто слышит нас в эти минуты, и коротко о темах сегодняшнего выпуска. В Новгородском университете приступили к обучению первые 40 слушателей бесплатных курсов «Электронный гражданин». Предполагается, что за месяц их число достигнет 1000. Сегодня 75 лет исполнилось заслуженному деятелю науки, профессору Мирзе Бичурину. Он активно сотрудничает с коллегами из Соединенных Штатов и Китая и является в своей сфере одним из самых цитируемых ученых. О психологическом сопровождении детей и пожилых людей говорили на недавней международной конференции в НовГУ. В этом выпуске специалисты Санкт-Петербурга расскажут подробнее, кому и как можно помочь. В минувшем почти марте еще двое новгородских студентов получили дипломы немецкого университета города Хильдесхайм. Какие они, счастливые обладатели двойных дипломов? Продолжаем знакомство. И слово «льготы». Рубрика о русском языке называют словом «марта». Как обычно, в последнем выпуске месяца мы говорим о том, что было у всех на устах. Об этих и других событиях в ближайшие полчаса. Вы слушаете радиожурнал «Университет» из Великого Новгорода. В Новгородском университете приступили к обучению первые 40 слушателей курсов «Электронный гражданин», которые помогут жителям Великого Новгорода и области научиться пользоваться компьютером и интернетом. Подробности узнаем от нашего корреспондента Екатерины Валовой.
Владимиру Петровичу Ефимкину 77 лет. Он решил, возраст не помеха начинать учиться, тем более бесплатно и с целым комплектом учебников и профессиональных учителей. Не хочет, говорит, отставать от времени.
Я хочу быть впереди паровоза. В переводе на русский язык не отставать от общества. Я имел дело с компьютером, но уровень был слаб, потому что учеба, которая давалась раньше, она хуже. Я хочу проверить, как университет готовит квалифицированно. И всегда мечтал и ставил вопрос, даже хотел к выбору попасть, с предметом, что вот эту работу надо было проводить гораздо раньше и гораздо объемнее. Почему? Потому что общество надо привлечь к тому, чтобы общество владело предметом, куда мы идем, как мы идем, что надо.
Наверное, включать-выключать компьютер вы умеете.
Умею.
Может быть, у вас есть родственники, научиться общаться.
Я хочу интернетом пользоваться гораздо глубже и информацией позитивной, той, которую надо. Раз я буду владеть интернетом, то общаться.
Курсы «Электронный гражданин» предназначены для всех желающих. Обучение бесплатное. Кроме того, выдается комплект учебников и рабочих тетрадей. По окончании курса проходит тестирование. При успешной сдаче теста слушатель получает международный сертификат, паспорт электронного гражданина, который действует в 70% стран мира. Проект Новгородского университета получил поддержку и в правительстве Новгородской области, отметил в начале встречи ректор НовГУ Виктор Вебер.
Очень важно, что эти курсы для населения, причем для всех слоев населения, оно будет бесплатно. Ну а университет предоставляет все свои лучшие площадки. Просто хочу сказать, что по информационным технологиям университет входит в число лучших университетов России, поэтому технически у вас никаких проблем не будет. Ну и, естественно, с теми, кто вас будет обучать, это высококвалифицированные специалисты.
В свою очередь, вице-губернатор Виктор Нечаев обратил внимание, участие в проекте «Электронный гражданин» даст возможность жителям на расстоянии принимать активное участие в жизни региона и страны.
Мы живем в мире, пронизанном электронными технологиями, информационными технологиями, и грех было бы не воспользоваться этой возможностью. На это и направлен проект «Электронный гражданин». Предполагается, что в рамках этого проекта на первом этапе пройдут обучение жители Новгорода и Шимского района, а в последующем, мы думаем, проект этот будет распространяться и затронет жителей вообще всех районов. Мы знаем, что строим, оформляем и вводим в эксплуатацию многофункциональные центры, реализуем проект «Электронные деревни». возникает возможность получения услуг, государственных услуг, в том числе в электронном виде, возможность покупки билета, возможность заказа товаров электронным способом, возможность общения друг с другом. Объем информационных технологий, с которыми мы уже общаемся и которые используем, ежегодно оценивается, каждый раз увеличивается в два раза. Надо сказать, что мы в этом процессе, я имею в виду страну, и очень важно, что Новгородский университет, находимся на лидирующих позициях. Это та область, где Россия не утрачивает свои позиции, и она находится всегда впереди. Мы одновременно будем вести другие проекты в области электронного правительства, электронного информационного общества. Они будут связаны и с возможностью оплаты транспорта, и возможностью наблюдать за тем, как обучаются ваши дети, как обучаются ваши внуки. И этой реальностью вы, я уверен, сможете скоро воспользоваться.
В марте проходит пилотная фаза проекта, в ходе которой будет обучено 1000 человек. Обучение проходит в 10 современных компьютерных классах НОВГУ на двух площадках – в главном корпусе и в гуманитарном институте в Антонове. В ходе курса слушатели научатся пользоваться операционной системой, работать в текстовом редакторе и редакторе электронных таблиц, уверенно чувствовать себя в сети интернет, защищать свой компьютер от вирусов и других киберугроз. Кроме того, они получат практические навыки поиска информации в интернете, бронирование гостиниц, авиа-железнодорожных билетов, покупки билетов в театр, кино, получение государственных и муниципальных услуг в электронном виде, регистрации на официальных сайтах и порталах, говорит проректор университета по информатизации Николай Курмышев.
Мы имеем возможность обучать параллельно в 10 компьютерных классах. В день мы планируем проводить до одновременно, наши мощности позволяют до 6 потоков. Мы готовы к тому, чтобы этот проект выполнить в самые сжатые сроки и удовлетворить весь вот тот огромный спрос, который сейчас мы наблюдаем. Очень рассчитываем и на продолжение. Теперь от содержания. Очень интересный курс, очень тщательно проработанный методически. Есть учебные материалы, есть рабочие тетради. Там все по шагам прям прописано, как и что нужно делать. Но кроме того, вас будут сопровождать, ассистировать, помогать наши лучшие преподаватели, наши лучшие специалисты. Дома вы можете посмотреть видеоматериалы, то есть каждая тема снабжена видеоуроком. Я считаю, что созданы самые благоприятные условия для того, чтобы освоить этот курс, для того, чтобы получить все те знания, которые намечены программой, и стать полноценным гражданином, который может влиять на политику, и на общественное мнение, и участвовать во всех процессах. Будет 5 занятий по 5 часов, плюс самостоятельная работа. Дома мы будем давать небольшие задания для того, чтобы дома можно было продолжить обучение, попрактиковаться и посмотреть видеофильм. У нас есть специально подготовленные места свободного доступа, и мы можем записывать туда и людям предоставлять возможность приходить вне занятий.
Если и вы хотите принять участие в проекте «Электронный гражданин», звоните по телефонам в Великом Новгороде 730 760 и 974 202.
Сегодня исполнилось 75 лет заслуженному работнику высшей школы, заслуженному деятелю науки, заслуженному работнику НВГУ, заведующему кафедрой проектирования и технологии радиоаппаратуры, доктору физико-математических наук, профессору Мирзе Имамовичу Бичурину. Как видите, у него огромное количество званий, еще больше научных и учебно-методических работ. Их число перевалило за 300. Кроме того, им получено 15 патентов. Мы расспросили юбиляра о направлении его исследовательской деятельности.
Я занимаюсь практически всю свою сознательную жизнь электрическими эффектами в магнитных материалах. Сейчас вот тема научной школы, которую я возглавляю, это физика и техника магнитоэлектрических явлений. То есть это взаимосвязь электрических и магнитных свойств в различных материалах. И понятно, что вот эта взаимосвязь, она позволяет нам создавать самые различные функциональные устройства, которые сейчас вот нужны в технике.
Ну вообще, как много ученых в мире занимаются именно этой же темой? Вы же как-то на перегонки, наверное, должны заниматься.
Да, ну, вы знаете, вот это явление, одно из проявлений этих свойств, назывался магнитоэлектрический эффект. Он был открыт в 60-х годах прошлого столетия в монокристаллах. И после этого, там несколько десятков лет прошло, этот эффект исследовали, но эффект был очень мал, недостаточен для прикладных исследований. И вот только с 2000 года этот эффект стали исследовать в композитах. И в композитах эффект оказался очень большим. И здесь сразу появился интерес для прикладных исследований. Ну, у нас не очень сильно его исследуют, а вот за рубежом, в Америке, в Китае, сейчас очень интенсивно исследуют. Проводят конференции, много очень статей. Дело уже доходит до макетов устройств. Но мы стараемся не отстать, естественно, поскольку мы как пионеры, в общем-то, считаемся. И тоже сейчас вышли уже на уровень макетов новых магнитоэлектрических устройств.
А вы пионерами считаетесь в России?
Нет, ну, как сказать. Сейчас ведь считается так, по цитированию надо смотреть. И вот мы написали обзор в 2008 году вместе с коллегами, значит, там у нас китайские ученые, американцы и я. Ну и вот этот обзор, он всеми активно цитируется. Ну и поэтому можно считать, что мы находимся среди основателей. Тем более, что я в свое время проводил здесь две конференции международные как раз по магнитоэлектрическим явлениям. Это было в 66-м году, в 2001-м. И вот все, в общем, это признают, что мы здесь вот начинали. У нас уже много патентов, и мы стараемся это, конечно, патентовать. То есть мы как-то раньше не очень на это обращали внимание, писали статьи и все. Но сейчас считаем, что вот интеллектуальная собственность должна быть подтверждена.
А ученый заинтересован в том, чтобы довести вот какое-то устройство до промышленного производства или нет? Ему главное придумать, получить патент, а дальше уж?
Нет, вы знаете, мы сейчас как раз вот работаем именно в этом направлении. У нас есть совместные лаборатории в Новгороде с СКТБ параллельной техники. И вот мы с ними вместе сейчас стараемся довести до серийного производства, вот в частности датчики тока и СВЧ-устройства. Именно вот с помощью коллег, потому что, вы понимаете, нам нужна технология современная, они нам очень активно помогают.
В этом плане вот вашим американским или китайским коллегам легче?
Немножечко начало работы было, конечно, им полегче, потому что они имели оснащенные лаборатории, новая техника, понимаете, у них немножко по-другому вот снабжение техникой как-то идет. У нас очень трудно. У нас вообще раньше и денег не было, но сейчас как-то стало полегче, появляются гранты. Но даже приобрести оборудование у нас очень трудно. Это надо пройти конкурсы, понимаете, это сложная система. Там совершенно другая система. Там руководитель, профессор имеет возможность сразу заказать аппаратуру, ему привозят, а расчеты все потом, то есть очень легко там получить новую аппаратуру. Ну, а в плане уж теории здесь, конечно, по-другому. Здесь мы пытаемся все-таки держать высокий уровень, и поэтому на этой почве у нас с ними хорошие контакты.
Это «Радиославие», выпуск радиожурнала «Университет». Одаренные дети, пожилые люди и дети до 3 лет, все они порой нуждаются в помощи психолога, только не все об этом задумываются, а если проблемы и возникают, то сразу идут к врачу. А ведь разобраться в том, почему ребенок, например, не ползает в положенный срок, или как вести себя одаренному ребенку в школе, может помочь психолог. И не просто проконсультировать, а вести психологическое сопровождение. Подробнее об этом наш корреспондент Екатерина Валова расспросила психолога Санкт-Петербургского института раннего вмешательства Ларису Самарину.
Как часто в Санкт-Петербурге родители обращаются к психологам? Как часто сейчас вообще родители замечают, что у детей могут быть какие-то нарушения и вообще обращаются к психологам? Я думаю, что прежде всего идут к врачу.
На самом деле вы очень точно уловили этот момент. Родители чаще ходят к врачу. Сами родители стали очень грамотными, очень внимательными к своим детям. Наши социальные ресурсы, сети, сайты, интернет позволяют родителям информацию достоверную получать, и поэтому они, приглядываясь к детям, обращаются к психологам, конечно. Довольно много еще иллюзий, утопических мифов по поводу того, что, например, если ребенок в 3 года там, или в 2 не говорит, давайте ждать 3, но их все меньше и меньше остается. Все более современными знаниями обладают уже и профессионалы, в том числе, к которым они обращаются. Но чтобы как можно раньше все-таки выявить своевременно детей, которым нужна некоторая помощь, я бы сказала, даже не только психологов, но разных специалистов, мы довольно много работаем с врачами, так принято во всем мире эта система. Система выстроена. Врачам дается информация о том, как обнаружить, что у ребенка есть нарушение развития. То есть мы все-таки с врачами сотрудничаем.
Ой-ой, мне кажется, здесь врачи-то тоже скажут, психологи, да что это такое, зачем это надо, мы сами анализы проведем, сами все выявим.
Есть такое, надо, конечно, события такие есть, бывают, встречаются, да, но те врачи, с которыми не работают, потому что мы врачам теперь довольно популярно объясняем, что в жизни ребенка есть две стороны, это здоровье и развитие, они взаимосвязаны. Если есть нарушение здоровья, то естественным образом будет страдать развитие. Да, а по тому, как ребенок развивается, мы можем судить, есть ли у него какие-то трудности, например. Да, и поэтому, собственно говоря, мы обращаемся к врачам. Есть масса сестринских и врачебных скринингов. Всемирная организация здравоохранения сделала специально для врачей скрининг развития ребенка, которым они должны овладеть и буквально на приеме, наблюдая за малышом в течение 2-3 минут, увидеть это нарушение и направить его в структуру психолого-педагогическую, чтобы ребенок улучшал свое развитие.
Как же может возникнуть отклонение от развития у ребенка?
По разным причинам может возникнуть. Есть причины биологические, есть социальные. Да, биологические причины – это, собственно говоря, нарушение структуры функции организма, которое может вести к нарушению развития. Социальные причины – разного рода депривационные моменты, особенности семьи, в которой ребенок воспитывается, могут привести к нарушениям развития. Ребенок в детском доме наверняка будет иметь нарушение развития, поскольку не получает в достаточной мере того, что ему нужно.
Очень часто говорят, особенно люди старшего поколения, что же мы вырастили своих детей без всяких психологов?
Да, на самом деле и хорошо, пусть растут без психологов дети, если у них все в порядке, да? Сейчас есть несколько тенденций. Первая тенденция – то, что начали выхаживать детей, которые родились с очень малым весом. Это, как правило, группа риска. Группа риска по нарушению зрения, по нарушению слуха. И элементарно нарушение вот этих сенсорных функций в раннем детстве ведет к тому, что ребенок недополучает информации о мире. И, соответственно, у него может некоторым образом нарушаться развитие. Вторая ситуация. Ну, в общем, то, как мы живем с детьми, как мы заняты с детьми, мы тоже можем немножечко чего-то там недодавать им, да, углубившись, например, в нашу работу или еще куда-то. К сожалению, разные причины существуют.
Лариса Витальевна, вот вы представитель северной столицы. Да. Великий Новгород – это все-таки областной центр. Угу. Как же это сделать в психологическую службу, психологическое сопровождение в глубинках?
Здесь существовала давно и существует до сих пор служба раннего вмешательства или ранней помощи, которая работает в центре психолога медико-социального сопровождения. По маленьким городам в области такого рода службы тоже открывались. Но сейчас опять же, существует ряд программ, которые, опять же, ВОЗом одобрены, когда вот подобного рода помощь могут оказывать не только психологи, не только педагоги и даже не педиатры. Это могут быть социальные работники, воспитатели детских садов. Теперь мы говорим о том, что у нас реабилитация в большей степени может быть осуществлена местным сообществом. Мы не можем построить огромных реабилитационных центров в каждом маленьком городе, в каждом там населенном пункте. А помощь должна прийти и дойти до каждого ребенка. Соответственно, выяснили, что до 80% реабилитационно-развивающей помощи может быть оказана на местах особым образом обученными людьми. И обращаемся мы к такого рода людям, как, например, фельдшер, медицинская сестра, люди, которые приходят в дом к ребенку, помогают родителям найти возможность организовать его развитие силами собственными и внутри своего дома. Медицинские сестры, особенно в маленьких населенных пунктах, это такие, я бы сказала, личностно мотивированные в своих детях люди. И они знают каждую семью, каждую маму, и заставлять, наверное, их уже не нужно. Они душой болеют. Если им в руки дать инструмент, то она потратит лишнее время на то, что она, когда придет к маме и поговорит, и сделает то, что необходимо. Другой вопрос, чтобы это было законодательно закреплено. На самом деле есть опыт других регионов, могу вам сказать. Да, это Красноярск, в частности, Улан-Удэ, где развивается услуга домашних визитов, и есть нормативные документы, которые поощряют медицинских сестер в том числе и социальных работников ходить, совершать домашние визиты с тем, чтобы организовывать развитие детей на дому.
Недавно состоялось вручение дипломов немецкого университета города Хильдесхайм двум новгородским студентам. Они прошли обучение по программе «Двойной диплом», который существует между этим германским вузом и новгородским университетом уже 10 лет, и за это время около 30 новгородцев такие престижные корочки получили. Мы с одним из новых обладателей двойного диплома познакомились несколько выпусков назад. На очереди второй дипломированный специалист.
Дмитрий Ширин, я аспирант в данный момент, получаю диплом магистра педагогики.
Университета города Хильдесхайм. Когда вы подключились к этой программе, вообще что послужило это?
Ну, на самом деле, послужило этому мое стремление к немецкому языку, к изучению немецкой культуры. И поступая в бакалавриат по направлению педагогика, для меня было большим сюрпризом, что будет такая программа организована, которая даст возможность посетить Германию, поучиться в университете Хильдесхайма и получить двойной диплом.
Подождите, вы говорите о том, что ваше стремление изучать немецкий язык, немецкую культуру. Когда это стремление это вдруг проявилось?
Ну, это было мне привито родителям. Немецкий изучаю я уже много лет, начиная с 5 класса.
А родители что, тоже с немецким языком как-то связаны?
Да, отец вот изучает немецкий язык, и он меня натолкнул на эту тему как раз. Ну вот, начал изучать в 5 классе в Германии, потом продолжил обучение в гимназии первой, продолжил, конечно, в университете. Но большее влияние и знания мне дало уже непосредственно обучение в самой Германии.
Вы, в общем, так сказать, сколько времени провели в Германии?
На учебе 3 семестра по полгода.
Даже 3 семестра?
Да, 2 семестра мне необходимо было для получения бакалавриата, диплома, и вот один семестр для магистра.
Ну что, как вам страна?
Очень понравилось. Я очень рад, что пожил там, и очень хочу вернуться туда еще раз.
А чем понравилось?
Своей, не знаю, культурой, своей открытостью, другим образом жизни. Там для меня как-то время течет по-другому, и все намного интереснее, чем здесь.
Даже так?
Да, здесь какой-то уже быт, уже ко всему привык, все знаешь, а там для тебя новые возможности, новые границы и рубежи, которые стоит покорять.
То есть вы собираетесь дальше-то с Германией связать свою жизнь?
Надеюсь на это, но пока не знаю, как именно. В данный момент я работаю фрилансером.
Чем занимаетесь?
Я занимаюсь сайтостроением, делаю различные сайты, различные проекты. Может быть, углублюсь в это и займусь уже непосредственно немецкими, может быть, сайтами, получу, если клиентов из Германии.
А какие у вас планы? А как взаимоотношения складываются все-таки с зарубежными гражданами?
Достаточно хорошо. Вот последний раз я в Германии был вместе со своей женой по проекту обменов.
Как давно это было?
Это было в ноябре, как раз перед Рождеством. Там была очень красивая, интересная обстановка.
А вот действительно, то, что делается в политике между Россией и странами Евросоюза, это повлияло на какие-то взаимоотношения?
Между мной и теми людьми, с кем я общаюсь из Германии, нет. Я думаю, даже не было никаких вопросов. Там.
Даже вопросов нет?
Нет. Они прекрасно понимают, что СМИ немножко придают не ту информацию, которая есть в действительности, и они как-то более глубоко смотрят в это.
Ну, как они считают, допустим, сами люди могут на это как-то повлиять, или это все-таки делается наверху?
Я думаю, все это делается наверху, и они также об этом знают и также думают.
А ваша жена, да, вы сказали, с женой, она чем занимается и вообще приветствует ли ваши планы?
Так получилось, что мы с ней познакомились в Германии, когда учились вместе в университете города Хильдесхайм.
Вот. Она русская?
Да, русская, и мы поженились тоже в Германии.
Так она отсюда, из Новгорода?
Да, из Новгорода, из Новгу. Вот, сейчас она преподает немецкий в Новгу, и вместе изучаем язык дальше, продолжаем в этом направлении двигаться.
Сейчас по прошествии времени, когда и 3 семестра прошло, и пришлось там сдавать что-то, наверное, на немецком и так далее, оцените те усилия, которые вам пришлось приложить для того, чтобы получить этот двойной диплом. Насколько они были велики?
Ну, я думаю, они были достаточно для того, чтобы осилить, получить этот двойной диплом. Но хочу сказать, заметить, что обучение там немножко другое, не настолько прикладное, как у нас. Оно идет в более свободной форме. Может быть, в этом и есть ключевая роль, так как их обучение заставляет немного задуматься и найти способ решения проблемы самому, а не просто выучить его и пересказать на экзамене.
Ну что, советуете всем участвовать в такой программе или
конечно,
нет?
Конечно, это большой шанс посмотреть мир, понять европейцев, посмотреть их быт, культуру, познакомиться с ними поближе.
А может, нам и не надо понимать европейцев? Сидим себе и...
Ну, это зависит от людей. Я такой человек, что мне интересно всегда знать что-то новое.
И... А вашим сокурсникам обычно интересно знать что-то новое?
Ну да. В тот момент, когда я вот отучился первый семестр, на следующий семестр уже поехало 3 девочки из моей группы. Вот они тоже получили диплом бакалавра уже несколько лет назад. Тоже рады такой возможности.
А сейчас время и место нашей постоянной рубрики о русском языке и слово ее ведущей, профессору Новгородского университета Татьяне Шмелевой.
Добрый вечер, дорогие новгородцы. Как мы с вами договаривались, в конце месяца порассуждаем о слове этого месяца. И вот думая о марте, который почти уже прошел, я как-то даже засомневалась в этом нашем замысле, потому что как-то вот речь массовая, тем более, она идет какими-то волнами. То выбрасывается на берег одно слово, потом отходит второе. И мне кажется, в марте были такие четыре волны. Две из них такие трагические. Убийство Немцова Бориса, и, по-моему, о нем говорили всю первую половину и продолжают. Потом умер Распутин. Потом отмечали годовщину присоединения Крыма и Крым наш, о котором мы говорили еще в январе, снова всплыл. Потом вдруг солнечное затмение. Вот такой пейзаж, довольно странный. Но что касается вот нашего региона, то мне кажется, что у нас четко выделилось слово «месяца». Это слово «льготы». Я просмотрела наши интернет-газеты, которые все-таки самым чутким образом, да, они даже быстрее, чем печатные газеты, даже ежедневные, которых у нас немного, да, реагируют на вот это говорение, вбрасывание, да. И вот ваши новости каждый день печатала по 2-3 новости, где было «льготы», «льготники», «отмена льгот». И, в общем, это стало ключевыми сюжетами наших дискуссий. И, как я знаю, и по телефону с новгородцами я разговаривала, и в каких-то коллективах, и дома за чаем. И, в общем, я думаю, не ошибусь, если скажу, что льгота и их отмена, льготники – это было ключевым словом ушедшего месяца. И на этом печальном, в общем-то, фоне и тревожном, тем не менее, я хочу поговорить о слове «льгота» и о ее месте в русском языке. Потому что она, ну, во-первых, среди многих-многих слов, о которых мы говорили, это наше русское слово, славянское, очень древнее. И очень, мне кажется, интересные такие связи мы увидим. Ну, льгота – это, значит, существительное с суффиксом «ота», как простота, красота, а вот она льгота. И от чего же она произведена? От слова «льга». Вот слово «льга» мы не знаем, как будто бы. Но я специально открыла словарь Срезневского. Вообще замечательный такой русский ученый Измаил Иванович Срезневский полжизни положил на то, чтобы расписать все тогда известные во второй половине XIX века рукописи древнерусские и сделать словарь древнерусского языка. Но словарь у него так и не получился, а после его смерти посмертно было издано 4 тома огромных таких, 4 книги его коллеги издали, которые назвали материалы к древнерусскому словарю. И вот в этом словаре, конечно, слово «льга» находится. И хочу даже почитать. Особенно мне было приятно, что почти все примеры на слово «льга» приводятся из поучения Ильи новгородского епископа XII века. То есть это, в общем, ну, еще не 1000 лет, но почти. И вот это, ну, поучение, понимаете, причем почти везде оно употребляется с отрицанием, потому что льга, это льга, это мы бы так перевели, возможность, легкость. Вообще о возможности, кстати, говорит вот, например, такое, может быть, даже, не знаю, сленговое выражение, когда говорят «сделайте что-нибудь», ответ «легко». Вот, во-первых, «легко» – это тот же корень, что «льга», но только с сильной позицией, с редуцированным. «Льг» – «лег», да? Это мы, значит, нам должно быть это понятно. А во-вторых, мы больше говорим о невозможности, чем о возможности. Хотя ответ «легко» в обратном свете. Так вот, значит, ну, одну только фразу возьму, хотя их несколько на статью. Понятно почему, потому что в поучении говорится о том, что можно и нельзя. И вот там «вы сами ведаете, о же наша земля недавно хрещена, а переднего вы нелега поминать». Значит, о языческой жизни не надо вспоминать, не рекомендуется, так сказать, нелега. Но в большей степени, значит, ну, еще было такое прилагательное «легосерд», что означало «незлопамятный». Князь же Мстислав Бяше легосерд. Но чаще это слово употреблялось, ну, как в местном падеже «лизе», что значит «можно», «следует», так толкует словарь «лизе». И в конце там написано «ядь». У нас потом «ядь» пропала, мы произносим как «лизя». Мы сейчас произносили. Ну, вы уже догадываетесь. Ну, З, я скажу вам, почему здесь Г, да? Потому что это чередование как друг-друзья, так и лек-лезе. Ну, такая, например, «Не сено людям бяшет добыти, бяше нельзе их взяти». Значит, вот это «лезе» тоже как-то исчезло, осталось только «нельзя». Так что «льгота», «льга» и «нельзя» – это однокоренные слова, у которых, правда, разная историческая судьба. Ну, корень в чистом виде мы теперь не знаем, только вот единственное в этой форме «зя», «нельзя» – это, согласитесь, очень распространенное словечко. Ну, а льгота, собственно, льгота, как я вам сказала, суффиксальное образование. И, кстати, скажу, что лег, корень лег, лег, так, наверное, он был с редуцированным звуком, в чистом виде не встречается, а только в суффиксальных и префиксальных приставочных образованиях. Кстати, льгота по-польски – ульга. Да? Что это такое? Льгота в древнерусском словаре – это облегчение, да? Освобождение чего-то. Ну, понятно, так это примерно. Ну, вот смотрите. Значит, такой пример. Это церковный служебный текст. «Не в суд, не в осуждение, не во льготу души моей». То есть облегчение, в общем, не во льготу души моей, да? А второе значение, еще это значило покой. Например, «во льготе пребывати». Такие примеры в древнерусском языке. Но в XVI веке в грамотах появляется новое значение, которое уже нам ближе, которая нас отсылает в правовую, так сказать, область. «И дал Есми ему», то есть «я дал ему», «найти деревни льготу на 10 лет», то есть «освободил от налога». Так что наше это слово, древнерусское, как это приятно создавать, и к тому же оно в XVI веке уже в этом значении. И в этом уже значении спокойно путешествует. Вот, например, в академическом словаре, в который в старь заглядывал Пушкин, заглядывал я в старый академический словарь, там есть уже только в одном значении облегчение от налогов, от работы или взыскания. Но приводится производное его льготить, то есть давать такую льготу, и льготный, сопровождаемый льготами или пользующийся льготами. Но, кстати, а слово-то льготник нет еще нигде. Слово льготник – это, по-моему, произведение нашей эпохи. То есть обладатель, держатель, так сказать, последнее время я читала, значит, в прессе, говорит о том, что слово «льгота» надо забыть. И надо говорить о мерах социальной поддержки, о льготниках, как о людях, пользующихся вот такими, значит, ну, не знаю, как тут быть. Может быть, оставить при древнерусском значении. Ну и хорошо бы, конечно, нам жить так, чтобы нам ни льготы не понадобились. А слово «льгота» бытовало у нас только в своем диалектном новгородском значении, которое я нашла в новгородском, соответственно, областном словаре, посмотрев к нашему разговору. Так вот, там приводится такое слово «льгота» есть, и такой его пример – «беззаботная пора жизни». И примерчик – «бабе льгота пришла», Любытинский район. Вот хотелось бы, чтобы к нам такие льготы приходили. Спасибо.
И на этом наш выпуск завершен. Сегодня вечером, 30 марта, за режиссерским пультом были Наталья Зубова и Николай Львовский, в студии Любовь Лазина. Всего вам доброго!